Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Четыре рижанина о судьбах русской культуры в Латвии». Круглый стол по итогам конференции «Русская культура в балтийских странах» в период между двумя мировыми войнами. Откуда брался взаимный интерес русских и латышей в 20-е и 30-е годы? Что предлагали русские культурные деятели читателям и зрителям? Сможет ли русская культура в Латвии вновь занять свое важное и высокое место? Чем хорош город Рига, размышляет один из участников круглого стола. Он хорош тем, что в нем можно родиться, в нем можно умереть, но жить в нем от начала до конца почти невозможно. Потому что та культурная ситуация, которая здесь создается, она в тот или иной момент заставляет человека уехать. Лучше быть десятым в столице, чем первым в провинции, как сказал однажды кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. «Четыре рижанина о судьбах русской культуры». Подготовил и ведет «Круглый стол» Петр Вайль. Впервые в эфире 5 мая 2001 года. «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Несколько дней назад в столице Латвии закончилась международная конференция «Русская культура в балтийских странах в период между двумя мировыми войнами». После конференции мой коллега Петр Вайль организовал с участниками выступлений круглый стол. Предлагаем запись этого разговора.
У нас здесь за неким круглым столом на деле квадратном четыре рижанина. И все, в общем, с разной судьбой. Лазарь Флейшман, который с 1974 года живет в Соединенных Штатах, в Калифорнии, профессор Стэнфордского университета. Борис Раудин, соредактор журнала «Даугава», рижанин и остающийся рижанином. Михаил Бомбин, журналист, тоже рижанин. И, наконец, я, уехавший из Риги в 1977 году, живший в Нью-Йорке, теперь вот в Праге. То есть все мы рижане, все мы занимаемся так или иначе русской культурой и, стало быть, имеем прямое отношение к теме этой конференции. Я хотел бы начать вот с чего. Я прочел интервью Лазаря Флейшмана в одной из рижских газет, где, в частности, он говорит следующее, что между 18-м и 40-м годами, между двумя мировыми войнами, русская культура играла исключительную роль в Латвии, и Латвия играла исключительную роль для русской культуры. Рига, в первую очередь, как некий буфер, тамбур, такой вот переходный, что ли, механизм от тогдашней советской России к Западу. И Лазарь Флейшман там же говорит, что хотя ситуация несколько иная, в общем, такое положение, такую роль Латвии в русской культуре и русской культуре в Латвии, он не видит причин, почему бы и не воспроизвести сейчас. Вот у меня это вызывает некоторые сомнения, потому что ситуация, по-моему, изменилась кардинальным образом, в первую очередь, социально-политическая. Поясните, что вы имели в виду? Мой вопрос Лазарю Флейшману.
Мне не хотелось бы вдаваться в обсуждение социально-политической ситуации. Я не являюсь здесь авторитетом. Мне всегда казалось, что вопросы культуры стоят выше, чем социально-политические вопросы. И многое зависит от, так сказать, нацеленности, направленности культурного функционирования. Я не верю в изолированное и раздельное существование культур, где бы то ни было. Тем меньше я вижу оснований для такого. Здесь, в Латвии, где русская и латышская культура на протяжении десятилетий действительно взаимодействуют, взаимопроникают, зависят друг от друга. Именно на основании опыта 20-30-х годов, того, как русская культура конституировала себя в Латвии, развивалась и какое место обеспечивала себе в общеевропейском и мировом контексте того времени, именно на основании этого опыта я верю, что подобный путь является самым плодотворным и сейчас в Латвии. Раскройте газеты латвийские сегодня, и вы видите, насколько насколько напряженно и разнообразна культурная жизнь. И культура – это не обязательно большие имена. Бунин, там, Дягилев или кто-нибудь другой. Это просто интенсивность культурного самовыражения. И такая интенсивность культурного самовыражения в высшей степени свойственна Риге. Может быть, это оптическая иллюзия, связанная с 800-летием Риги. Но на самом деле я часто езжу в Ригу и вижу, что это европейский город, где культурная жизнь действительно очень интенсивна. Она очень интенсивна и в русской ее части. Но я не чувствую такого стремления к пересечению границ. В частности, я не вижу такого сильного стремления со стороны русскоязычной аудитории. Я бы даже сказал, что латышская публика, латышское общество, наверное, гораздо более открыто культуре русской, ну, в ее высших проявлениях, чем, наверное, русскоязычная публика. Это процесс, которому должна содействовать печать, радио, телевидение и так далее. Это неоднократное желание. Настрой, я бы сказал. И в этом смысле, я думаю, что резервы еще большие.
Вы знаете, я почему задал этот вопрос и начал с этого вопроса, что между мировыми войнами Латвия, Рига и русская культура друг от друга зависели и были отношения некоторым образом взаимовыгодными. То есть, почему я упомянул социально-политический аспект, против которого вы возразили, что естественно, впрочем. Дело в том, что на Латвии, на Риге многие русские деятели культуры тогдашние обкатывали, что ли, себя перед Западом. То есть, это была именно такая, как я понимаю, буферная зона. Сейчас этого нет. Сейчас русские деятели культуры, если они вообще попадают на западный рынок, то выходят на него напрямую. Никаких препятствий для этого нет. Вот почему я спросил об этом. И мне кажется, что сейчас вот это отношение взаимовыгодности, я прошу прощения за такой, может быть, коммерциализированный термин, сейчас они отсутствуют, а стало быть, и падает интенсивность. Вот я хотел бы послушать мнение на этот счет Бориса Равдина.
Я займу промежуточную позицию. Отчасти соглашусь с Лазарем Флейшманом, отчасти с вами. В чем соглашусь с Лазарем Флейшманом, так это в том, что сегодняшнее проникновение латышской культуры в русскую и русскую в латышскую действительно ослаблено, но при том, что вина, если можно говорить о вине, лежит на русской публике. И не потому, что она не ценит латышскую культуру, а потому, что она не ценит свое собственное представительство вот в этой региональной культуре. Она, как мы уже говорили с Михаилом, ориентируется в большей степени на московскую культуру. И московская культура, и столичная культура в какой-то степени подавляют местную культуру. Посмотрите, как хереет местный русский театр, как хереют местные русские актеры. Все потому, что гастрольные спектакли столицы у местной публики вызывают больше интерес, независимо от того, достойны ли эти театры внимания местной публики или недостойны. Это довольно сложный процесс. В 30-е годы, мы знаем, были ограничены гастроли в связи с тем, чтобы не подавлять местные театральные, концертные и исполнительские силы. Конечно, сегодня такого сделать нельзя. И делать этого не нужно. Это сделать было бы проще, нежели восстановить, воссоздать, вернуть русской публике представление о самоценности, о том, что она способна сама здесь и творить, и созидать. Чем хорош город Рига? Он, видимо, хорош тем, что в нем можно родиться. Может быть, в нем можно умереть, но жить в нем от начала до конца почти невозможно. Потому что та ситуация, которая культурно здесь создается, она в тот или иной момент заставляет человека уехать. Лучше быть десятым в столице, чем первым в провинции, так сказал Эйзенштейн, уезжая как бы отсюда и возражая тем, кто предлагали ему здесь остаться. Я не думаю, что это особенность чисто рижская. Это скорее особенность культурно-российская. Притяготение к некоему центру и при самовосприятии себя как маргинала. Вот эту маргинальную идею отвратительную, самовоспитывающуюся, созданную не только ситуацией в Латвии, но вообще русской культурной традицией, нужно преодолевать.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете беседу за круглым столом о судьбах русской культуры в Латвии. Участвуют филолог Лазарь Флейшман, историк Борис Равдин, журналист Михаил Бомбин. Ведет беседу Петр Вайль.
Вопрос Михаилу Бумбину. Михаил, вы журналист, то есть по определению вы человек более активный, чем все мы, общественно активный и наблюдательный. Вот я вчера специально пошел на концерт русского романса. Выступал какой-то российский певец, не знаю, из Москвы или из Питера. Был полный зал, даже с приставными стульями. Воспринимался он на ура, все в порядке, он год отсутствовал, как он сказал, с эстрады. Но, на что я обратил внимание, овации, настоящие овации со вставанием с мест были после трех песен. «Темная ночь», «Песенка фронтового шофера» и «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». Вот это, хотя он чудно исполнил там «Белые акации, грозди душистые», это все в порядке, аплодисменты. Но овации были только эти. Понятно, что это некий месседж, имеющий, прошу прощения у Лазаря Флейшмана, социально-политический подтекст, на который публика точно реагировала. Достаточно ли это типично, характерно вот для функционирования русской культуры в Риге?
Да, Петь, вы знаете, я был на другом концерте «Краснознамена» имени Александрова, «Песни и пляски». И когда вот эти российские военные в форме пошли через зал, это было 10 минут непрерывной овации. Я думаю, даже что если бы даже они не пели и не плясали, люди бы все равно хлопали, то есть приветствовали не артистов, приветствовали не искусство, не культуру, а именно вот как бы Россию, вот это российское присутствие. Ностальгия велика. Здесь достаточно большое количество и российских граждан, и бывших военнослужащих проживает в Латвии. Ностальгия, она, конечно, по-прежнему существует. Мне хочется сказать несколько слов о нашей конференции, о нашем круглом столе. Мне кажется, что все это как-то несколько запоздало. Ну, запоздало по меньшей мере лет на 10. Об этом, о перспективах русской культуры, о традициях, об исторических каких-то моментах. Нужно было говорить, помните, был такой в 90-м году референдум как бы вот по независимости. Вот тогда нужно было открыть глаза и русскоязычному населению, может быть, и латышам кое-чем напомнить, чтобы не получилось того, что получилось сегодня. Вот личный пример, он, наверное, не скромный, но он наиболее вот показательный. У меня трое детей, они учатся здесь в русской школе. Сейчас много говорят об интеграции общества. Тем не менее, существует ряд законов, законодательств, которые, на мой взгляд, ставят как бы, ну, крест вообще на всей русской культуре, на будущем русской культуры в Латвии. Ну, например, закон об образовании. С 2004 года все школы, средние русские школы, должны перейти на латышский язык обучения. Вот, ну, я лично не представляю, какое тогда может быть вообще здесь будущее. Как можно вообще говорить о какой-то культуре? Это будет, конечно, полная ассимиляция. То есть здешние русские перестанут быть русскими. Какие рецепты? Значит, ну, ориентированные как бы на Россию, на столицу, как говорит Боря Равдин, они уповают на Москву, дескать, пора перекрыть краны, нефть и газ, так сказать, экономические санкции. Проевропейская такая аудитория, более либеральная, она настроена на Европу. Нам поможет Запад, рамочная конвенция. Пока судить трудно, но мне кажется, что если вот ситуация здесь в Латвии по каким-то фактором, под влиянием каких-либо факторов не изменится, будущего у русской культуры здесь, по-моему, нет.
Я попробую вернуть наш разговор к теме более, так сказать, культурной, от социально-политической, чтобы дать слово Лазарю Флейшману. Лазарь, вы, как и я, прожили долго в Америке. Я, наверное, в большей степени соприкасался с русской эмиграцией, чем вы. Вы все-таки в академической среде в Калифорнии. Ну и вы, конечно, это знаете прекрасно, что до падения там Берлинской стены у русской зарубежной культуры было ощущение некой миссии. Вот это вот ощущение, знаменитые строчки Берберовой, мы не в изгнании, мы в послании. Когда стало возможным перемещаться туда-сюда и печататься там, где ты хочешь, я говорю о литераторах, то само ощущение миссии пропало. И тогда возникла, как мне кажется, довольно-таки нормальная ситуация. То есть русская зарубежная культура стала работать на самообслуживание. В чем ничего, по-моему, дурного нет. Вот такая перспектива развития русской культуры в Латвии? Что вы о ней думаете?
Я с вами совершенно согласен в этой постановке вопроса. Я также согласен с Михаилом Бомбиным о том, что мы, может быть, опоздали. Но, с другой стороны, я думаю, что в чем-то мы опережаем ситуацию или смотрим куда-то в бок. Мне кажется, что наш стол недостаточно кругл. А именно, мне кажется, что здесь за столом хорошо было бы сюда пригласить к столу и, скажем, какого-нибудь нашего сверстника из латышской общины, говорящего по-русски, воспитанного знающего о русской культуре. Как он смотрит на все эти вопросы, которые являются больными для нас и, по-видимому, не менее больными и для него? Когда смотрю на наш разговор, мне также кажется, что мы призываем к чему-то, что на самом деле существует. Русская культура в Латвии существует. Она существовала во время империи, она существовала в 20-30-е годы, она существует и сейчас на разных уровнях, разного ранга. Одним нравятся подмосковные вечера, для других русская культура состоит в чем-то другом, скажем, в «Ромео и Джульетте» в Национальной опере. Скажем, русская культура – это не только то, о чем пишет сегодняшняя газета, но, скажем, есть такое общество молодых людей, в основном от фонтом, для которых русская культура – часть европейской мировой культуры, очень дорогое и важное явление. Смотрите, о нашей выставке и о нашей конференции гораздо большая статья была в газете «Литература Максла Латвия», чем в какой-нибудь из русских газет. То есть я хочу вернуться к тому, что культура, русская или латышская культура, существует в одном континууме. Понятно, что культура не может без самоопределения и самоотграничения, но она не может также без пересечения этих границ. Я думаю, что, может быть, нигде, как в Латвии, нет таких условий для органического пересечения границ, как здесь. Русская культура, так сказать, функционирует не только в Риге. Она функционирует в Берлине, в Праге, в Варшаве, в разной степени, в разных дозах. Я бывал в разных этих центрах. Я знаю, что в Америке, как вы, Петр, сказали, нет такого ощущения русской столичности, русской культуры. И никогда не было. А в Париже, например, было. Но по сравнению с этой столицей в Париже, русская культура в Риге носила гораздо более органический, живой, близкий к земле характер, чем там. Так что дело даже не просто в столичности, а в этой органичности, насыщенности и интенсивности самовыражения.
И у меня вопрос к Борису Равнину. Все мы прекрасно знаем из истории культуры, что, собственно говоря, культурные достижения ни от какого режима, ни от социально-политической ситуации не зависят. Произведения могут создаваться в любых условиях, приблизительно в равной степени. Они, так сказать, размазаны таким равномерным слоем по всей истории цивилизации. Но вот на культурный процесс... Да, социальная ситуация влияет. Это несомненно. То есть для того, чтобы возникли те самые пики, которые входят в историю и которым мы все там почтительно снимаем шляпы, чтобы возникли эти пики, должен существовать некий питательный штамм. То есть культурные деятели второго, третьего, четвертого, пятого разрядов и так далее, и так далее. Вот только на этом вот питательном слое может возникнуть нечто. Что, по-вашему, может измениться в этом смысле в Риге? И существует ли такой питательный? Есть ли из чего его создавать, чтобы появились вот те 20 человек, которые могли бы сдвинуть дело?
Ну, человека 3 можно найти на сегодняшний день. Остается найти еще 17 или 20. Надо сказать, что в число этих людей входят и люди, покинувшие Ригу, и присутствующие в ней одновременно. Как бы вот и Лазарь, и вы, если позволите. Я думаю, что... то найти вот этих самых человеков вовсе не обязательно только в русской среде. Эта среда в такой же степени может быть и латышской. Сегодня, я знаю, в латышской культурной среде существует некоторое уже осознанное и даже верифицированное в слове стремление к русской культуре. Если раньше кириллица воспринималась как чуждое сознанию и духу местного, значит, латышского человека графика. А сегодня латиница может вызвать реплику «ненавижу я эти латышские буквы», то постепенно происходит некоторое сближение. И я вот должен сказать, что в этом сближении большие шаги делают, скажем, латышская интеллигенция, которая, испытав искус западной культуры, в ее худшем изводе, начинает говорить вслух и уже не стыдясь этого, что культурные ценности русской культуры им ближе, чем западные. Потому что Запад сегодня нам предлагают в такой дешевой, так сказать, упаковке. А русскую культуру они уже прошли некоторый этап и могут отобрать то, что им нужно. У них больше выбора, у них шире возможностей. И поэтому здесь вовсе не обязательно мононациональная культурная прослойка. Должна быть создана общая культурная среда, внутри которой будут существовать ценности культурные, выраженные в том или ином национальном изводе.
Будем надеяться, что найдутся еще 17 человек, на каком бы языке они ни говорили. Может быть, этому поможет в том числе и нынешняя конференция. И будем ждать некой культурной ганзы.
Вы слушали беседу о судьбах русской культуры в Латвии. За круглым столом были филолог Лазарь Флейшман, историк Борис Равдин, журналист Михаил Бомбин. Вел беседу Петр Вайль.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живот потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Создающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. Спектакль «Молли Суини» ирландского драматурга Брайана Фрила Малого драматического театра Петербурга в режиссуре Льва Додина. Додинский выбор показался критикам неожиданным. Последние годы режиссер работал с русским репертуаром. Андрей Платонов, Чехов. Если это были западные авторы, то безусловная классика – Юджин О'Нил. Героиня пьесы «Молли Суини» слепа. Поддавшись уговорам мужа, она решается на операцию и прозревает. Но, убедившись в превосходстве воображаемого мира над реальным, теряет зрение вновь. Тема ослепления и прозрения в искусстве сама по себе классика. Не слепы ли так называемые зрячие? Новый минимализм Льва Додина. Поиски непривычных средств выражения. В театральном выпуске «Поверх барьеров». Передачу подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 5 мая 2001 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Национальный театральный фестиваль «Золотая маска» благодаря вердиктам жюри во всех главных номинациях завершился подозрительными результатами. Театр «Геликон-опера» оказался много лучше Мариинского театра. Во всяком случае, леди Магда Мценского уезда получила призы за лучший спектакль и режиссуру, а Владимир Понькин как лучший дирижер. Тот же конфуз случился и в решениях жюри по драматическому театру. «Черный монах» Камы Гинкаса ушел несолоно хлебавши. Компанию ему составил спектакль Малого драматического театра Петербурга «Молли Суини» в режиссуре Льва Додина. Между тем, никто не сомневался, что в номинации «Спектакль большой сцены» конкурентов у Льва Додина нет. Первая потрясенная реакция сменилась другой. Произведение Льва Додина является столь несомненным шедевром, что не умещается в рамки соревнований, одиноким утесом возвышается оно над всеми мыслимыми премиями. Впервые Лев Додин показал Молли Суини на Сицилии, в итальянском городе Таормино. Там, по традиции, в апреле месяце вручается каждый год престижная премия «Европа театру». Ее-то Лев Додин и получил за вклад в мировое театральное искусство. И, как полагается, в ответ на награждение показал тогда еще совсем новый спектакль по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила. Выбор драматургического материала сам по себе стал неожиданностью. Последние годы Лев Додин работал преимущественно с русской классикой, будь то Платонов Чехова или Чевенгур Платонова. Иногда переключался на западную, но опять же классику, «Любовь под вязами» Юджина О'Нила. А если касался современных произведений, то это были инсценировки русской прозы, например, «Страйбат». Российский театр вообще бежит встречи с современной драматургией, тем более вовсе в стране неизвестной. Брайан Фрил хорошо знаком европейской публике, но все, что может подсказать даже искушенное театроведческое сознание, так это его же пьеса «Переводы», которую, кажется, еще при советской власти поставил в Эстонии Прит Педеяс. К слову, сейчас он репетирует другую пьесу Брайана Фрила в театре Петра Фоменко. Одним из событий переводов было излечение немой девушки учителем-англичанином и обратное ее погружение в немоту при первом столкновении с житейской грубостью. Эта тема переходит в пьесу «Молли Суини», названную именем героини. Только Молли Суини слепа. По инициативе мужа она соглашается на операцию и прозревает, но, убедившись в превосходстве воображаемого мира над реальным, теряет зрение вновь. Вроде бы простая сюжетная пьеса отсылает нас ко временам античной трагедии, ослепление и последовавшее за ним прозрение Эдипа, или к шекспировскому королю Лиру, ослепление и прозрение Глостера. Тема эта, видно, опять актуальна. Достаточно вспомнить, что один из немногих хороших фильмов последних лет «Танцующая во тьме» Ларса фон Триера связана с той же проблемой. Зрячи ли слепые, не слепы ли зрячие? И посмотрите, как монтируется эпизод пьесы и фрагмент спектакля с самим названием «Танцующая во тьме».
Это был страх, страх, что меня оглушил, далеко это была безысходная тоска по дому. И тогда случилось нечто совершенно невероятное. Едва умолкли эти последние ноты плача по Лимрику, я вдруг очутилась посреди гостиной, крича: «Дживу, Том! Дживу!» Безумную, быструю джигу. Как только он начал играть, я закричала, нет, я взвизгнула: «Ну, смотрите! Вы все смотрите!» И с гневом, и с вызовом я отплясывала этот дикий, безумный и яростный танец, кружась и кружась по комнате. Потом меня швырнуло в холл, затем метнуло в кухню, затем опять назад метнула в комнату и прокрутила еще один раз. Это был безумный, дикий и неистовый танец, но я танцевала отчетливо и уверенно, не испытывая ни малейшей робости или стеснения. Я двигалась с абсолютной уверенностью. Я не сделала ни одной ошибки. Я не разбила ни одной рюмки. С абсолютной уверенностью я пробиралась между всеми гостями. Я никого не толкнула. С абсолютной уверенностью я прыгала через все табуретки, и подушки, и стулья, и бутылки, и рюмки. Я двигалась с абсолютной уверенностью. Бог знает, как я никого не убила, и как я сама не расшиблась. Видеть длилось это так долго, и смотреть, наверное, на это страшно было, потому что, когда я остановилась, все в комнате притихли.
В спектакле Льва Додина, в отличие от фильма Ларса фон Триера, танцев нет. В нем вообще нет почти ничего из полагающегося театрального ассортимента. Нет музыки, совсем нет ни единого такта. Только редкие птичьи голоса время от времени взвизгивают в фонограмме, будто на море кричат чайки, на том самом море, о котором мечтает Молли Суини.
Чертовски трудное поведение Молли. Как раз незадолго до Рождества, например. Например, однажды, ни с того, ни с сего. А была одна из пятниц в декабре. 17:00 я собираюсь в туристский клуб. Вдруг она мне говорит: «Фрэнк, я хочу плавать. Пойдем поплаваем». Тут начинаю узнавать симптомы. Вызывающая улыбка, чрезмерный энтузиазм и безрассудное, да что там говорить, просто опасное предложение. Ну хорошо, хорошо говорим. Даже если на улице кромешная тьма, идет дождь, мы идем в бассейн, да? Нет. Нет. Она хочет плавать в море. И не только плавать в море в дождливую пятницу в декабре. Она хочет дойти до самого края мыса, забраться на Наполеоновскую скалу. Ну, это у нас так, скала называется, Наполеоновская. Самая высокая у нас скала, по существу утес. А я внизу буду говорить, там, прилив или отлив, глубоко ли там, как близко подступают более мелкие скалы, а она будет нырять в Атлантический океан с Наполеоновской скалы высотой в 25 метров.
Моря нет, нет даже воды. Почему я говорю «даже»? Да потому что присутствие водной стихии в спектаклях Малого драматического театра было чем-то вроде подписи режиссер Лев Додин. Герои чеховского Платонова поочередно плавали в зеленоватом пруду. Герои Чевенгура один за другим уходили под воду. Действительно уходили под настоящую воду. Вода для Додина, видимо, символ возникновения, зарождения жизни, чего-то могущественно очистительного. В Молли Суини на месте авансцены выстроен небольшой, выложенный голубоватым кафелем бассейн. Такие бывают в лечебницах или анатомических театрах. Бассейн пуст. Вернее, в нем валяется охапка кленовых листьев. Такие же на сцене, рядом с белыми, плетенными в стиле европейских пляжей, высокими креслами. Эти кресла-кабинки, а сценограф Давид Боровский, всякий раз поражающий умением возвысить бытовой предмет до символического значения. Так вот, эти кресла похожи еще и на кладбищенские обелиски. А белые балки, какие-то элементы крепления, формой напоминают кресты. Осенний пляж без моря, бассейн без воды, кладбище человеческих иллюзий. Эй, вы, как скажет Молли Суини, это все начинает походить на похороны.
Я, должно быть, провела очень много месяцев под аналитическим обстрелом мистера Райса, миссис Уоллес и Джорджа Уоллес, и самого Фрэнка, отвечая на вопросы, опознавая рисунки, делая набросы. И, о боже, эти проклятые тесты с предметами, светом и фотографиями, эти бесконечные обманы и иллюзии, искажения. А главное, мне никогда не говорили, выдержала ли ты очередной тест или нет. И поэтому всегда казалось, что нет, не выдержал. Какой покой наступил! О, какой покой наступил, когда все это наконец кончилось!
Льва Додина долго обвиняли в излишествах режиссуры. Даже его коллеги, старательно не называя фамилии Додина, твердили, стоит изъять из Платонова пруд и джазовый оркестр, а из Чевенгура сложную трансформирующуюся декорацию, как смотреть будет не на что. Лев Додин поднял брошенную ему перчатку. Он отказался ото всех внешних эффектов разом. Декорации не меняются. Музыки нет, а представьте, сколько можно было бы отжать из кельтского фолка или современной ирландской музыки. Танцев нет, а ведь как драматически выразительно была бы Татьяна Шестакова в «Зажигательной джигге». Но это еще цветочки. Ягодки в том, что все участники драмы практически лишены возможности перемещения по сцене. Они сидят каждый в своем кресле, будто бы прикованные к этой своей ячейке, и не общаются друг с другом ни на уровне текста, ни на уровне физического взаимодействия. Они, то есть муж Фрэнк, Сергей Курышев, врач Райс, Петр Симак и Молли Суини, Татьяна Шестакова, поочередно произносят монологи. Когда один говорит, двое других отворачиваются спиной к зрительному залу. Их присутствие выдает только дымок от сигареты. Аскетичной, немыслимой скупостью выразительных средств, спектакль поставлен о полном одиночестве. Он сделан так, будто вы сами частично лишены зрения и вынуждены воспринимать мир поблекшим, однотонным и очень разговорчивым.
Теперь, как вы думаете, кто еще включается в эту дискуссию? Да никто иной, как еще один философ. Джордж Беркли. Тот самый, который написал эссе под названием «Эссе относительно новой теории видения». Епископ Беркли. Вообще, когда я говорю, что епископ включился в дискуссию, то все-таки надо понимать, надо соображать, что его эссе было написано только спустя 17 лет после дискуссии между Локом и Молино. Так или иначе, жили мы на даче. Так вот, когда проблема встала перед лордом-епископом, он пришел к такому же выводу, что и его друзья. Но он пошел даже дальше. Он сказал, что между миром зрения и миром осязания вообще нет обязательной связи. Что эта связь создается с помощью опыта, практики, через узнавание этой связи. Ну, вот это примерно то, что Райс объяснял Молли спустя 300 лет. Что мы рождаемся с 5 чувствами, и что информация, которую получаем с их помощью, помогает нам создавать наш собственный мир. Он не рождается вместе с нами. Мы его создаем с помощью практики, опыта, устанавливая категории внутренних связей. Так вот, а у Молли-то зрение было только в течение первых 10 месяцев. Поэтому то, что она видела когда-то, вполне возможно забылось. Поэтому если бы ей каким-то чудом повезло учиться видеть, ей пришлось бы создать целый набор новых для нее зрительных анграмм, а затем соединить новые отпечатки памяти с осязательными анграммами, ну, которыми она уже владела. Ну, можно сказать, другими словами, ей пришлось бы создать целый новый мир.
Это рассказ Фрэнка, мужа Молли. Сергей Курышев огромный и едва помещается в своем кресле. Его Фрэнк похож на моряка, благородного, заподозренного в убийстве из рассказа Конан Дойля. Он не умен, скорее, глуп. И бросается от аферы с иранскими козочками к афере с операцией с неизменной уверенностью в победе и неизменно неутешительным финалом.
3,5 года я держал этих коз. И даже по истечении этого срока их обмен веществ, их внутренние часы остались иранскими. Они так никогда не приспособились к ирландскому времени. Их система не перестроилась. Они все время жили с некоторым отставанием. Ну и что скажете? А вот что. 3,5 года я должен был вставать каждую ночь в 3 часа и кормить их. Потому что у них уже было 7 утра по-ирански. Их время завтра.
Фрэнк болтает о козочках и энграммах. Врач сосредоточен на личной драме. Молли вспоминает детство, но все это ненадолго. А так все они рассказывают одну и ту же историю. Историю болезни и прозрения Молли Суини. При этом их рассказы не противоречат один другому. Они друг друга дополняют, поскольку одни и те же события рассматриваются чуть под разным углом зрения. Характер и отношения героев раскрываются не в том, как они себя ведут, но в том, что и как говорят о себе и о других.
Слепота не была полной. Она замечала, отличала свет и темноту, видела, откуда шел свет, могла заметить тень от руки Фрэнка, когда он проводил рукой перед ее лицом. Но для практических целей зрения у нее не было. И все офтальмологи, смотревшие ее в течение многих лет, сошлись на том, что хирургическое вмешательство ей ничего не даст. Но она жила полноценной жизнью и не чувствовала себя ущемленной. 41 год, свыше 2 лет замужем, работала массажисткой в местном клубе здоровья. Именно там она познакомилась с Брентом, и они поженились. Им повезло, что она зарабатывала на жизнь, потому что у него в то время работы не было. И все это она рассказала так, между прочим. Ну, когда она говорила, он, конечно, все время перебивал ее. Она знает, когда я провожу у нее рукой перед глазами, значит, у нее есть какое-то зрение, значит, есть надежда, правда, правда. Может быть, сказал я, а если есть какой-то шанс, и она сможет видеть, ну, хоть какой-то шанс, надо его использовать. Ведь так, как же его не использовать? Ведь терять ей нечего. Ну, что ей терять? Нечего.
Характеры рассказаны и сыграны. Неугомонный любитель чудес, строитель воздушных замков Фрэнк и много пьющий, желчный, вечно ссылающийся на статистику, а в то же время довольно нежный доктор Райс. Фрэнк весь в мечтах о будущем, врач в тоске о своем семейном и профессиональном прошлом. Между ними угодило зернышко между двух жерновов, зажато то единственное настоящее, которое их связывает. Это Молли Суини, маленькая женщина с детскими, широко закрытыми глазами и в ужасно ярком красном плаще. Мужчины пробуют обустроить ее жизнь по собственному разумению. Один из спортивного азарта и идеализма, второй из рациональных соображений и соображений собственной карьеры. Всякий раз так было и в Чевенгуре Льва Додина. Жертвой становится женщина, создание слабое, пассивное, но единственно зрячее. В программке «К Чевенгуру» Лев Додин поместил картину Брейгеля «Слепые». Впору было повторить этот ход и для спектакля Молли Суини, только чтобы «слепые» вели зрячих. Увидеть еще не означает понять. Вместе с этими словами в спектакль входят слова «агностицизм» и «гнозис». Напомню, агностицизм – это философское учение, отрицающее возможность познания мира и достижимость истины.
Впервые этот термин в этом контексте был введен Фрейдом, что люди в таком состоянии называются агностиками. Это странно, потому что я всегда думал, что это слово означает «веришь ты во что-нибудь или не веришь».
Гностицизм, напротив, религиозное учение, притязающее на знание конечных тайн мироздания. В этом смысле ученый-врач – агностик. Слепая, доверчивая, верующая женщина – гностик. В этом состоит некоторый парадокс пьесы.
Затем наступило новое в ее состоянии, как будто ей мало было неприятностей. Просто ужасная вещь. Она стала ощущать головокружение. Когда ей все казалось, ну, как бы в тумане. Вот вся внешняя реальность была для нее как бы в дымке. Состояние это наступало внезапно. На работе, по дороге домой, дома. И продолжалось сейчас, иногда даже по несколько часов. Райс не мог этого объяснить. Хотя видно было, что он обеспокоен. «Гнозис» называется, сказал он мне. Как это пишется? «Г-Н-О-З-И-С». Что это такое? Состояние затрудненного зрения, мистер Суини. Он временами был просто невыносим, ну так или иначе. А я пошел в библиотеку, и что интересно, не нашел ссылки на болезненное состояние под названием гнозис. Зато словарь давал другое значение этого слова. Знание духов, знание мистики. Ну, первое, что я подумал, ну и молодец, старушка Молли. Ты полна знаний мистики, полна знаний духов.
Когда Молли Суини спрашивают, видит ли она источник света, она не понимает вопроса. Источник света для нее – знание. Знание того, что есть добро и что есть зло. То есть уверенность неотносительности нравственных понятий. Обычное зрение не помогает отличить одно от другого. Оно скорее путает человека, мешая отличить свет от тьмы.
Эта дурацкая фантазия прошла. Этот новый мир, в котором я теперь видела, вернее сказать, полувидела, а точнее сказать, честно сказать, подглядывала в него. Этот мир был полон чуда, удивления и восхищения. Да, все было удивительно, чудесно и восхитительно. И радость, такая радость, и столько маленьких время ты был чужой для меня, мир. Все было беспокойно и тревожно. Каждый новый цвет ослеплял. Каждая новая форма появлялась вдруг, неожиданно откуда, и как будто бы бросала вызов. И, оказывается, ничто не стояло на месте, все двигалось. Все было в движении, и каждое новое движение казалось угрожающим, опасным, и даже прилетевшие вдруг пристальник воробьи, и те казались агрессивными и пугающими. И наступал такой момент, когда мозг уже был не в состоянии впитывать новые ощущения.
Молли Суини перестанет чувствовать, что она уже видит. Она предпочтет ароматный и осязаемый мир своего воображения, хаотичной и стремительной действительности, внутреннее зрение внешнему. Лев Додин точно так же предпочтет внутреннее действие внешнему. Пришедший в театр человек всегда отождествляет себя с кем-то из персонажей. Фокус пьесы Брайана Фрила состоит в том, что зритель, само слово предполагает умение видеть, отождествляет себя со слепой женщиной. Обрабатывая лавинообразный поток медицинской информации о том, чем отличается общение с миром слепого от общения с миром зрячего, зритель словно бы становится на место Молли Суини и начинает воспринимать мир ее, простите, глазами. Зрителю передаются ее детская наивность, нервозность и экзальтированность. Все эти тесты, вопросы, допросы вы почти физически ощущаете как пытку, как собственный кошмар. Новое знание, мысль проходит через актеров как по проводам, а прикосновение к ней для зрителя болезненно. На пути со сцены в зал мысль превращается в чувство, а интеллектуальная и сентиментальная пьеса Брайана Фрила, прожитая, пережитая выдающимися артистами малого драматического театра, оказывается сродни античной или высокой трагедии, написать которую, как казалось, больше уже некому. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Елена Колупаева. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
7-месячная зарплата не платит, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».